Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Телевизионное епархиальное обозрение». В сегодняшнем выпуске вы увидите. Ежегодно 7 июня православная Одесса чтит память святителя Иннокентия Одесского, человека глубокого ума и при этом скромного аскета и молитвенника. В этот же день состоялся торжественный выпускной акт для студентов Одесской духовной семинарии. 11 июня Святая Православная Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы в чудном ее образе споручницы грешных. В настоящее время в Одесской епархии существует список этого чудного образа, который находится в одноименном храме на поселке Котовского. Архиепископ Лука, профессор Воин Ясенецкий, святитель церкви и светило медицины в одном человеке. Его память церковь совершает 11 июня. Подробнее об этом и многом другом в нашем выпуске. Ежегодно 7 июня православная Одесса чтит память святителя Иннокентия Одесского, человека глубокого ума и при этом скромного аскета и молитвенника. В Нижнем храме Спасо-Преображенского собора, в котором находится рака с мощами святителя, была совершена праздничная литургия высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским. Святитель Иннокентий Одесский является одним из самых известных и почитаемых святых нашего края. Его биографию, хотя бы в самых общих чертах, знает подавляющее большинство прихожан одесских храмов. Свою насыщенную жизнь он начал в Орловской губернии, где закончил в свое время духовную семинарию, а затем окончил Киевскую духовную академию. Будучи уже епископом, он честью нес свое послушание церкви в Вологде, Харькове и, наконец, последние годы он провел в Одессе. Но его, хотя и насыщенная биография, все равно не настолько глубока и широка, как его богословская, научная и общественная деятельность.
Святитель Монах, и пречисто он обращался своими посланиями миродержателям века сего их судьям и губернаторам и епископам духовенству к общественным и государственным деятелям и труды, оставленные нам на заседание, свидетельствует о великой благодатной силе, которая тестилась в сердце святителя и которую передавал из поколения в поколение, умножая веру и благочестие в нашем народе.
Недаром святителя Иннокентия именовали современники русским Златоустом. Сегодня сохранилось огромное количество его богословских трудов, как изданных, так и еще не изданных. Среди них можно особо выделить труды, за которые святитель был удостоен степени доктора богословия. Это жизнь святого апостола Павла, жизнь святого священномученика Киприана Карфагенского и, конечно же, фундаментальный труд «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», проницательно описывающий Спасителя перед Голгофой. Применение нового на то время историко-археологического метода позволяет многим верующим и сегодня ближе почувствовать описанные в Евангелии события. Кроме богословских трудов, нельзя не отметить также организаторские способности святителя. Его трудами было основано и восстановлено множество храмов и монастырей. Его смелость и молитвенное дерзновение к Богу и Божьей Матери при угрозе обстрела Одессы со стороны вражеского флота во время Крымской войны навсегда вписаны в историю города. Во время русско-турецкой войны на Балканском полуострове он заботился также и о воспитании болгар и греков в Одесской духовной семинарии. В 1851 году греческий король за большие труды для пользы братской греческой церкви наградил святителя орденом Спасителя первой степени. Это был единственный случай награждения таким орденом в истории Руси.
Он трудился на возрождении этого храма, который был разрушен. Преображенский собор, который в 1936 году принял голгофское мучение. Здесь был погребен святитель Иннокентий. В верхнем храме Нижнего тогда не было в этом соборе. И здесь он получил новое свое пребывание. И каждый получил сегодня желаемое и уйдет источника света, от синбоносной раки святителем, удовлетворенным, облегченным, и сохранит этот день молитвы в сердце своем.
Четыре года в стенах Одесской духовной семинарии. Лекции, богослужения, послушания. Для более чем 100 учащихся духовной школы настала пора двигаться дальше, по пути евангельского служения Церкви Христовой. Торжественный выпускной акт для студентов очного и заочного отделения Одесской духовной семинарии традиционно состоялся 7 июня после праздничного богослужения и воспоминания трудов и подвигов святителя Иннокентия Одесского в актовом зале Одесской духовной семинарии. 7 июня в Одесской духовной семинарии состоялся долгожданный и в то же время немного грустный для многих выпускников день. С одной стороны, окончание семинарии для большинства воспитанников – это еще один шаг к принятию священного сана и приближение к служению Богу и людям, о котором многие мечтали еще с детства. Но с другой стороны, это расставание с друзьями и преподавателями, с которыми за 4 года совместного обучения возникли искренние связи душ и сердец. Как бы то ни было, всему свое время под солнцем, как проницательно подметил еще ветхозаветный царь Соломон. Выпускной день настал, и теперь перед каждым открывается множество путей и возможностей.
Кому-то промыслом Божьим суждено продолжить богословское образование, обучение, кого-то ждет скамья слушателя Духовной Академии и богословская работа. Кого-то ждет приходское служение в различных епархиях нашей Православной Церкви. Кто-то не воспримет священный сан, будет трудиться как церковнослужитель, как чтец, как пономарь, как человек, который помогает при совершении богослужения, в той или иной степени участвуя в нем. Но самое главное, что объединяет всех тех, кто сегодня завершает свое обучение в Одесской духовной семинарии, это то, что они исходят на делание во славу Божью. Это очень важно, чтобы каждый поступающий в семинарию и каждый исходящий из нее понимал и осознавал. Он пришел сюда не сам, но будучи зван Господом, и исходит он отсюда не по своей воле, а по промыслу Божью. И этот промысл Божий будет вести его на протяжении всей его дальнейшей жизни.
Во время выпускного, по традиции, прозвучал отчетный доклад о результате переводных и выпускных экзаменов. Затем были высказаны искренние слова благодарности и признательности от выпускников, адресованные ректору, проректору, секретарю, всем преподавателям семинарии, трудившимся над их воспитанием и образованием, и, конечно же, правящему архиерею, высокопреосвященнейшему Агафангелу, митрополиту Одесскому и Измаильскому, который, в свою очередь, по-отечески не оставил выпускников без напутственного доброго слова.
Без молитвы не бывает пастыря Церкви Христовой. Молитва – оружие непобедимое, которым всегда должен быть вооружен священник. Иногда приходящим людям даже ничего не нужно говорить или советовать, а просто помолиться вместе в тишине храма, и в этом будет вся полнота вашего участия, ибо молитва – это высшая форма общения людей между собой и Богом.
В завершении торжественной части выпускного были отмечены особыми грамотами и памятными духовными книгами воспитанники с отличной успеваемостью. И вот он, долгожданный момент – вручение дипломов всем выпускникам, как очного, так и заочного отделения, после чего состоялось, ставшее уже традиционным, выступление хора Одесской духовной семинарии с исполнением духовных и народных песнопений, а также композиции военных лет. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в Собор новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания было внесено имя человека, которого знают как выдающегося ученого и всемирно известного хирурга, профессора медицины, духовного писателя, богослова, мыслителя исповедника, автора 55 научных трудов и 12 томов проповедей. Святитель Лука, профессор Воин Ясенецкий, поистине уникальная личность. Имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, а стал мужицким врачом, священником, жертвой политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших залах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям, путь, полный страданий, крови, пота и гноя. Этот путь принес ему не богатство и почести, а аресты, каторги и ссылки, самая дальняя из которых была в 200 километрах от полярного круга. Но даже во время ссылок он не оставлял научную деятельность и сумел разработать новый метод лечения гнойных ран, который помог спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны. Его научные труды по гнойной хирургии и в наши дни остаются настольными книгами хирургов. Тему продолжат наши корреспонденты.
Святитель Лука – уроженец Керчи. Этот удивительный человек за свою 84-летнюю жизнь спас огромное количество безнадежных больных, причем многих из них он помнил в лицо и по фамилии. Такой человеческой хирургии владыка учил и своих учеников. «Для хирурга не должно быть случая», – говорил он, – «а только живой, страдающий человек». Ради этого страдающего человека будущий святитель Лука пожертвовал своей юношеской мечтой – стать художником. Имея художественный талант, он решил, что не вправе заниматься тем, что ему нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей, то есть медициной. Впрочем, он все же стал художником. Художником в анатомии и хирургии, как сам себя называл. Преодолев отвращение к естественным наукам, Валентин, так звали в крещении будущего святителя, с блеском окончил медицинский факультет и получил диплом с отличием. Но карьере ученого предпочел должность простого земского лекаря, мужицкого врача. Иногда, не имея под рукой инструментов, он использовал перочинный нож, гусиное перо, слесарные щипцы, а вместо ниток – женский волос. В 1919 году Валентин Войно-Ясенецкий овдовел, потеряв любимую жену и мать четверых детей. В феврале 21 года, в страшное время репрессий, когда тысячи мирян и священников, отвергнувших обновленчество, сидели в тюрьмах, ссылках и лагерях, хирург Валентин Феликсович стал священником. Теперь он оперировал и читал студентам лекции в рясе и с крестом на груди. Перед операцией молился Божьей Матери, благословлял больного и ставил на его теле йодовый крест. Когда из операционной однажды вынесли икону, хирург не приступил к операциям до тех пор, пока у высокого начальства не заболела жена и икону не вернули на место. Он всегда открыто говорил о своей вере. «Куда меня не пошлют, везде Бог». Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Этому принципу он остался верен до конца своих дней. Владыку Луку не сломили ни многочисленные аресты, ни годы тюрем и сталинских лагерей, ни клевета и изгнания. Он пережил революцию, русско-японскую войну, гражданскую войну, две мировые войны, Великую Отечественную войну, гонения на церковь, годы лагерей и ссылок. При этом в разные годы владыка возглавлял различные епархии от Ташкента и Красноярска до Крыма. Находясь в ссылке в начале Великой Отечественной войны, епископ Лука попросился на фронт, в госпиталь, убеждая, что там принесет больше пользы Отечеству. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй. Коллеги вспоминали, что смотрели на него как на Бога. Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто оперировать не мог, а гнойных ведь была тьма. Он учил и на операциях, и на своих отличных лекциях. «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня», – писал профессор, у которого остались светлые и радостные воспоминания о тех военных годах. «Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них неизменно салютовали мне высоко поднятыми ногами». Отсидев 11 лет в сталинских лагерях, архиепископ-хирург был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, высшей церковной наградой, правом носить на клобуке алмазный крест и сталинской премией первой степени по медицине. В 1946 году, став архиепископом Симферопольским и Крымским и получив эту высокую государственную награду, он из 200 тысяч рублей премии 130 тысяч перечислил в помощь детям, пострадавшим в войну. Будучи архиепископом Симферопольским и Крымским, он завершает работу над богословским трудом «Дух, душа и тело», в котором внимание уделяет также учению Священного Писания о сердце как органе богопознания. Когда в 1958 году архиепископ Лука полностью ослеп, он писал своей дочери: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию – быть мне слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу буду продолжать до конца». А 11 июня 1961 года, в День всех святых, в земле российской просиявших, 84-летний архиепископ Лука отошел ко Господу. Помимо многочисленных научных трудов, святитель Лука оставил после себя завет: главное в жизни – делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое.
Насколько важно для каждого мужчины наличие теплого и уютного домашнего очага, в котором бы тебя любили, уважали и ждали. И напротив, сколько в миру существует сложностей, которые заносятся в дом, и вместо того, чтобы погаситься, наоборот, лишь разгораются в семье, а затем выплескиваются и в общественной жизни людей. Тем более важно наличие надежного тыла и верной доброй жены для священнослужителя, высокое общественное служение которого предполагает особые сложности и искушения. Для беседы о том, как это быть супругой священника или матушкой, как говорится в народе, мы пригласили в студию преподавателя Одесской духовной семинарии, супругу бывшего ректора семинарии и известного в Одессе миссионера протоиерея Александра Кравченко, Наталью Петровну Кравченко. Добрый день, Наталья Петровна.
Здравствуй, Костенька.
Скажите, пожалуйста, чем отличается жизнь супруги священника от жизни обычной замужней женщины?
Замечательный вопрос. Во-первых, замечательное вступление было, что действительно каждому мужчине нужна и тепло, и ласка, и домашний уют. Без этого жизни нет, без этого нет семьи. Я бы сказала, что семья и семейные отношения, конечно, больше всего зависят от того, какая матушка, какая жена попадается. Но у меня было две ипостаси. Я была просто женой, потому что у меня муж поздно принял сан, и я стал женой священника. Ну и потом уже столько лет я жена священника. Я бы для себя не отметила какой-то особенной разницы, потому что, ну, надо сказать, что семья строится прежде всего на любви. Если ты любишь человека, ты иначе не можешь его встретить. Ты его с любовью встречаешь. Ну, а уж когда это священник, так там это особая часть. Потому что еще попомню, когда-то мне моя мама рассказывала, что когда приходит священник домой, боже, это всем девочка была, то его надо обязательно встретить чаем. Чаю, чаю, чаю. И как-то это ко мне вошло, и так это на самом деле было. Когда приходил наш папуленька, а у нас папочка вообще особенный, у нас было две дочери, и есть две дочери, и вот папа у нас один был мужчина в доме, обожаемый, любимый всеми, то это была такая церемония потрясающая. Но если разница какая-то там или там, я не знаю, и там одинаково было, папа пришел. Папа пришел, или папа писюли, папа писюли, или папа пришел, или папа ура, папа дома. Я вот смотрю теперешние фильмы, замечательные квартиры, замечательные прихожие, входит муж и говорит: «Люба, Люба моя, я пришел, где ты?» Для меня это дико. Как может прийти муж домой, и его никто не встречает прямо в прихожей? Мы папу встречали на крыльце, зачем нам прихожая? Мы слышали стук замка в калитке, и мы вскакивали, но мы не молчали. Мы все втроем кричали: «Ура, папа пришел!» И это «ура» было до тех пор, пока от калитки папочка доходил до нас, каждого в щечку лобызал, тогда мы успокаивались. Конечно, на столе уже стоял чай. Безусловно, обязательно. Но священник – это же такое сложное, мы не любим слово «работа», но это такая сложная миссия, такая вот у него жизнь тяжелейшая, я считаю. Священник особенная. Поэтому папуленька приходил, он выпивал полстакана чая. Хотя все на столе было уже накрыто и все ждалось. Ну, вы продолжайте, а я пойду полежу. Ну, наш папочка вообще был особенный, он мог и 15 минут полежать и сразу силы приобрести. Да, он шел немножко отдыхал, мы там пили или кофе, или болтали что-то такое, не успели еще свое доболтать. Папочка пришел: «Ну что, ты уже отдохнул, все, уже можно начинать кушать». Но встреча папочки – это, ну, это необходимо, потому что я знаю, когда он был просто в семинарии, еще не был священником, он был инспектором, ректором, когда священником, вот инспектором семинарии очень долго, самый долгий инспектор семинарии был, теперь же не проректор называется, то приходил домой, и я видела, что это идет такой, знаете ли, клубок, ну, почти что шаровая молния, и это нужно было молнию вот так вот встретить и погасить все эти вот, какие у него были там брызги, какое-то все на свете. Тут ничего своего. Тут действительно, кроме ласки, любви и Я говорю, облизывали ее со всех сторон. Действительно, целовали, проводили, все, ну что, спокойно. Он приходил, он торжественно снимал, все вешал красиво. И потом уже шел куда надо, был руки. Ну, Утя был страшный, прежде чем руки мыл, он ходил, лицо вымывал еще. Вот такой вот утенок был. Но это наш конкретный случай. Ну, а, конечно, разница между такой семьей и такой семьей я у себя лично не заметила. Не заметила. Ну, когда папочку мы встречали после службы, ну, это что-то было. Каждый раз традиция была наша. Каждый раз традиция. Папа, чтобы пришел. И, боже упаси, когда муж приходит, если он не священник, просто муж, сразу какие-то свои проблемы им давать. Боже, сохрани, никогда. Сначала встретить, собрать все, что было на нем, на себя. Мне это легче, я дома сидела. Я переварила все. И потом, когда он спокойно вдохнул, он уже может говорить, тогда начинается и разговор, и все что угодно. И он может сам меня спросить, там тебе не нужно, предположим, очень часто. Так он был уже потом ректором семинарии. И возил его, как кто-то из мальчиков, наших семинаристов. Боже, сохрани, сказать, ой, нельзя там Васю попросить, чтобы он что-то купил. Не-не-не-не-не-не. Вот когда вот это вот традиционное облизывание произошло, когда вот сошел с него вот этот вот путь какого-то, не знаю, нагнетенного за день, или это было в церкви, или это было в семинаре. В семинаре, конечно, больше, чем в церкви было всего. Тогда уже можно будет какие-то свои проблемы, свои вопросы решать и к нему подходить, что он, собственно говоря, всегда сам и предлагал. Ну, вообще говорить о том, какая должна быть, знаете, это бесконечный разговор, какая должна быть жена у священника. По всем статьям. Она действительно бесконечна, начиная от его внешнего вида и кончая чем угодно, не знаю, чем закончить это. Вот оно все время вместе, оно идет вот так вот. Но, конечно, если вначале не было положено любви, то что-то устроить искусственное в семье нельзя. И у нас семья была заведена. Собственно, сейчас очень часто увлекаются психологией, такие всякие изыски психологические даются. И мне моя подруга сказала, так вы действительно правильно делали. У нас на первом месте был папа. Был ли он священником, был ли просто папуленька, он был папа. Потом шли дети, а потом же я. Ну так и положено.
Алла Петровна, как известно, священник и его супруга, они всегда у людей на виду. Все его положительные стороны видны, как и его супруги, так и все отрицательные. И часто эти людьми обсуждаются, если что-то хорошее хвалится, плохое осуждается. Скорее всего, это тоже к чему-то особому обязывает.
Ну, у меня немножко другое. У меня не только люди на меня смотрят, у меня все ребята общупывают вот так глазами все. Так что я должна была быть всегда, всегда. В общем, я ребят учила. Будьте, пожалуйста, стержень внутри себя держите. Не расхлебанности, не распоясанности, ничего. Одежда должна быть. Подворотнички должны быть под рясой обязательно. Нет, я ребят учу, всему учу. И обувь какая должна быть. В этом году я посмотрела, приходили. Мы посмотрели, очень хорошо сидели. Мы с наместником, с нашим. Наши пришли такие вышкальные, брали у владыки свои аттестаты, свои там награждения какие-то. И пришли заочники. И смотрим, идет, да, батюшка идет в таком состоянии. Ну, у него черный, конечно, подрясник, может, и рясы даже. И туфли какие-то, почти кроссовки с белой полосой. Это так бросается в глаза. У наших ребят такого нету. Ну, а я, конечно, да, обязательно, как же я должна быть. Ну, правда, я в этом отношении как матушка немножко на каком-то другом плане. Потому что я всегда ходила в церковь, в монастырь наш, я ходила в нашу семинарскую церковь. Естественно, я должна была выглядеть, ну, подстать своему мужу, не как-нибудь. Я помню, приехали из Германии большая делегация, они просто хотели посмотреть, когда уже умер отец Александр. Вот как вот живет отец Александр, они пришли сначала к нему на могилку, а потом, значит, я предложила к нам прийти, потому что это было пасхальное время. А дома у меня, конечно, была творожная пасхальная пасочка. Особая вещь. И я пригласила, чтобы они пришли ко мне. И очень хорошо вот эти немцы, далеко не все нашего круга, они у меня колотили друг другу с крашенными яичками, были в восторге от пасочки и сказали, вы знаете, что мы не знали, что у отца Александра такая матушка. Чего они в это хотели вложить, я не знаю. Я говорю, сказала, что надо было быть на уровне моего мужа, поэтому приходилось как-то держать себя.
Скажите, а какие качества в первую очередь требуются для того, чтобы быть достойной супругой священника и помощницей ему?
Ну, самое главное, самое первое, это, конечно, выдержка. это все в себя поглотить, пережить. Сам другой раз там где-то что-то недоволен чем-то как-то. Но все свое потом. Все свое потом. И простите меня, каждая жена, чего хочет, она добивается каким-то образом. Но не сразу. Погаси сразу, что в нем. Вот обласкай его, успокой его. И самое интересное, что вот это успокой его, у меня муж так любил вот это вот успокаивание, что когда что-то случалось, ну это было очень часто, предположим, киндерхерии были у нас там такие крепкие, твердые, и какие-то у них были сложные разговоры, сложное что-то. И он приходил, говорит, опять ты в чем-то обвинил, что-то я же не виноват, или там что-нибудь. Ну, это мне он мог сказать, там он держался, там же. Стержень был, как всегда. Всегда был очень такой зерный. Я приходила, я выворачивала эту вот ситуацию так, что, конечно, он был победителем в этом разговоре, споре, в этой ситуации. Он был наверху, а кто-то был, так сказать. Вот это вот да. Но вообще, конечно, самое главное – это подавление своих эмоций сразу. Подойди, только сдержанность. Потом делай, что хочешь. Ты можешь все делать. Уже лепишь, как глину. Если ты человек не такой уж слишком злобонистый, то все очень легко и просто.
Скажите, а в современной жизни работает ли супруга священника? Или чаще всего она сидит дома и занимается семьей?
А вот этот вопрос очень большой, очень сложный. И, конечно, мне бы о нем очень много хотелось рассказать. Дело в том, что бывает так, что я хотела быть матушкой, я вышла замуж, дай Бог, чтобы она и просидела с этим семинаристом всю жизнь. А не так, как были. Вот когда мы женились с папочкой в 61-м году, представляете, сколько времени? И была такая целая полоса, когда говорили, что одесситка не жена. Но я-то не одесситка, так что я не приходила к этому всему. Потому что очень часто не так сама молодая жена, как ее мама. Как теперь говорят, все и сразу. Вот обязательно, ах, ты уже священник, значит, все нужно. И разбивались браки. И такие были довольно часто. И говорили, одесситка не жена. Но у меня девочки одесситки, я же не могу такие вещи говорить. Это вот насчет этого. Вот я еще и хотела сказать. Она вышла замуж, она стала матушкой, не дай бог, сразу она родила ребенка, и она села на всю жизнь. Она не причесывается, она не одевается, она за собой не следит. Муж пришел в холодильнике котлеты. Вот она сидит с своим ребенком, она рассталась с тела, она неинтересна, поговорить ей не о чем, с ней не о чем. И вот такое вот. Так что когда матушка... Сейчас другие пошли матушки. Сейчас замечательные примеры есть, когда матушки кончают университеты, имеют 4 детей, замечательные отношения с мужем. Есть такие матушки, и не одна, за собой прекрасно следят. И, ну, все должно быть у матушки и в меру, и обязательно она должна не отходить от внешнего мира. Обязательно жена должна за собой следить, обязательно все. А работать очень хорошо, если она работает. Она интересна мужу. Очень интересна мужу. И вот когда я знала, что меня пригласят, я, конечно, очень хочу поговорить об особенном аспекте внешности матушки и вообще женщины в церкви. То... Женщина должна угодить Богу, быть примером для детей и окружающих, и быть всегда желанной своему мужу. Вот эти вот моменты надо вот как-то вот соединить вместе, и они тогда будут хороши. Ты всегда для мужа должен быть немножко новенький, немножко свеженький, немножко интересный. Обязательно, сколько бы у тебя ни было детей, 1, 2, 3, 5. Но и кроме того, вот это вот чадолюбие. Сейчас очень много у нас пропагандирует разных вещей, фильмов, и все любят детей. В каждом фильме завязано все на том, что кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то берет себе детей приемных, кто-то... Страшно много. Но, по-моему, везде должна быть какая-то середина золотая. И вот это вот излишнее чадолюбие, оно изматывает матушку. Изматывает, безусловно. Насколько оно нужно. Я знаю, что потом вырастают дети, они не всегда идут по стопам своих родителей. Хоть они и брали пример с мамой. Девочки, знаю, у меня была большая семья. Девочки, они все как мама. У меня матушка была, значит, мама. А у мальчиков разная судьба. Они ушли в разные стороны. И как-то вот связи такой духовной у них не стало. Бывают здесь женщины, которые в этом видят смысл жизни? Ну, дай Бог им силы.
Скажите, а что бы вы могли посоветовать молодым девушкам,
которые, особенно вот сейчас как раз выпускной недавно в семинарии был, которые хотели бы стать супругой священника, что можно им посоветовать?
Знаете, я хотела посоветовать больше мальчикам, чтобы они посерьезнее на них смотрели. Потому что мои-то мальчики, я же за мальчиков болею всегда. Но у девочек бывает не всегда чистые намерения. И надо смотреть, чтобы любовь была. На любви строится все. Любовь, уважение, взаимопонимание. Вот тогда можно построить хорошую семью. Конечно, строить семью – это необыкновенно тяжелый труд. Это не просто так. Я люблю, я тебя люблю, таскаю и все на свете. Это очень тяжелый труд. То, что, во-первых, все идет через твою организм, через твою нервную систему, через твои мозги, через все. И вот это вот бесконечное сдерживание себя, оно дорогого стоит. Это сложно. Но без этого не получится. Обязательно нужно. И, конечно, только любовь должна быть.
Благодарю за интересную беседу, Наталья Петровна. Напомним, сегодня гостем студии была Наталья Петровна Кравченко, преподаватель Одесской духовной семинарии, супруга бывшего ректора семинарии и известного одесса-миссионера протоиерея Александра Кравченко. Это все, о чем мы хотели вам рассказать из жизни православной Одессы. О новых событиях вы сможете узнать уже в следующих выпусках. Всего вам доброго!